Часть третья. Английская революция. Английская революция началась несколько лет назад и стала набирать силу, когда войска вернулись из Дюнкерка. Как все в Англии, она разворачивается сонно, нехотя, но разворачивается. Война ускорила ее, но отчаянно требует еще большего ускорения. Прогресс и реакция перестают иметь что-либо общее с партийными ярлыками. Если нужен конкретный пример, можно сказать, что прежнее различие между правыми и левыми стерлось, когда впервые была опубликована Picture Post. Какова политическая линия Picture Post? Или Cavalcade? Или выступлений Priestley по радио? Или передовиц Evening Standard? Никакие старые классификации к ним не применимы. Говорит это лишь о существовании множества людей без четкой партийной принадлежности, понявших за последний год или два, что в стране у нас не все ладно. Но поскольку общество без классов и частной собственности обычно называют социалистическим, мы можем дать такое название обществу, к которому движемся сейчас. Война и революция неразделимы. Нам не удастся построить общество, которое в западной стране может считаться социалистическим, не победив Гитлера. С другой стороны, нам не удастся победить Гитлера, экономически и социально оставаясь в XIX веке. Прошлое борется с будущим. И у нас есть два года, год, может быть, всего несколько месяцев, чтобы обеспечить победу будущему. Мы не можем рассчитывать на то, что нынешнее правительство или ему подобное осуществит нужные изменения по собственной воле. Инициатива должна идти снизу. А это значит, что должно возникнуть нечто, никогда в Англии не существовавшее. Социалистическое движение, за которым стоит действительно масса людей. Но для начала надо разобраться, почему социализм в Англии не удался. В Англии есть только одна социалистическая партия, действительно обладавшая влиянием. Лейбористская. Она не могла добиться никаких крупных перемен, потому что за исключением чисто внутренних дел никогда не имела независимой политики. Она была и остается главным образом партией профсоюзов, озабоченной повышением заработной платы и улучшением условий труда. Это значит, что все предвоенные годы она была прямо заинтересована в процветании британского капитализма. Между прочим, и в сохранении империи, ибо большую часть своего богатства Англия черпала из Азии и Африки. Уровень жизни английских рабочих, членов профсоюза, которых представляла лейбористская партия, косвенно зависел от пота, пролитого индийскими кули. В то же время лейбористская партия была социалистической партией, использовала социалистическую фразеологию, говорила на языке старомодного антиимпериализма. Ей приходилось выступать за независимость Индии, так же, как приходилось выступать за разоружение и вообще прогресс. Тем не менее, все понимали, что это вздор. В век танка и бомбардировщика отсталые сельскохозяйственные страны, вроде Индии и африканских колоний, могут быть не более независимыми, чем собака или кошка. Если бы лейбористы пришли к власти, получив прочное большинство, и пожаловали Индии подлинную независимость, Индию немедленно захватили бы японцы или поделили между собой Япония и Россия. У лейбористского правительства был бы выбор между тремя имперскими политиками. Одна – управлять империей по-прежнему, что значило бы оставить всякие претензии на социализм. Другая – отпустить подвластные народы на свободу. Это означало бы отдать их Японии, Италии и другим хищным державам, катастрофически понизив при этом уровень жизни в Британии. Третье – принять позитивную имперскую политику, направленную на преобразование империи в федерацию социалистических государств. Некий более рыхлый и свободный вариант Союза Советских Республик. Но история и устройство лейбористской партии таковы, что это невозможно. Это была партия профсоюзов с безнадежно узким кругозором, мало интересовавшаяся делами империи и не имевшая контактов среди людей, скреплявших империю. Лейбористам пришлось бы поручить управление Индией и Африкой всю работу по обороне империи людям, набранным из другого класса и традиционно враждебным социализму. И что еще печальнее, сомнение, сможет ли лейбористское правительство, взявшееся за дело всерьез, заставить себя слушаться. При всей своей величине и количестве сторонников, лейбористская партия не имела опоры во флоте, почти не имела в армии и военно-воздушных силах, и совсем никакой в колониальной администрации и среди государственных служащих в метрополии. В Англии ее позиции были прочны, но нельзя сказать, что неуязвимы. А вне Англии все преимущества на стороне соперников. Придя к власти, она встала бы перед неизменной дилеммой – выполнить свои обещания, рискуя вызвать бунт, или же продолжать политику консерваторов и бросить разговоры о социализме. Лейбористские руководители никогда не могли найти решение. И с 1935 года стало сомнительно, хотят ли они в самом деле получить власть. Они выродились в вечную оппозицию. Кроме лейбористской партии существовало несколько крайних партий, среди них сильнейшие коммунисты. Коммунисты имели значительное влияние в лейбористской партии в период 1920-1926 и 1935-1939 годов. Главным их достижением и всего левого крыла лейбористов было то, что они помогли оттолкнуть от социализма средний класс. История последних 7 лет ясно показала, что в Западной Европе шансов у коммунизма нет. Фашизм оказался гораздо привлекательнее. В одной стране за другой коммунистов убирали их более современные враги – нацисты. В странах английского языка коммунисты никогда не имели серьезной опоры. Их идеи привлекали только довольно редкий тип людей, встречающийся главным образом в среде интеллигенции среднего класса. Людей, которые перестали любить свою страну, но все-таки ощущают потребность в патриотизме и потому переносят патриотические чувства на Россию. К 1940 году, после 20-летних усилий, потратив громадное количество денег, британская компартия насчитывала едва ли 20 тысяч членов, меньше, чем в 1920 году, когда она только начинала. Другие марксистские партии значили еще меньше. За ними не было русских денег и престижа. И они еще больше, чем коммунисты, были привязаны к доктрине классовой войны, порождению XIX века. Год за годом они проповедовали свое устарелое Евангелие, так и не сделав выводы из того, что оно не привлекает к ним последователей. Не сложилось в стране и сильного фашистского движения. Не настолько плохи были материальные условия, и не появилось лидера, с которым можно было бы считаться всерьез. Надо долго оглядываться вокруг, чтобы найти человека, менее обремененного идеями, чем сэр Освальд Мосли. Он был пуст, как кувшин. Не мог усвоить даже той элементарной мысли, что его фашизму не следовало оскорблять национальные чувства. Все его движение было рабской копией иностранных. Униформа и партийная программа из Италии, приветственный жест из Германии и в качестве запоздалого довеска травля евреев. А когда Мосли начинал, среди самых видных его сторонников были евреи. Человек масштаба Боттомли или Ллойд Джорджа, пожалуй, смог бы вызвать к жизни реальное фашистское движение в Британии. Но такие лидеры появляются только тогда, когда в них есть психологическая нужда. После 20 лет застоя и безработицы все английское социалистическое движение не сумело предложить такой вариант социализма, который показался бы желательным массе народа. Лейбористская партия стояла на позициях робкого реформаторства, а марксисты смотрели на современный мир через очки XIX века. И те, и другие игнорировали сельское хозяйство и проблемы империи. И те, и другие восстановили против себя средние классы. Тупость левой пропаганды отпугнула целые категории нужных людей. Заводских администраторов, авиаторов, морских офицеров, фермеров, конторских служащих, лавочников, полицейских. Все эти люди приучились думать, что социализм угрожает их благополучию, или же воспринимать его как нечто мятежное, антибританское. К этому движению тяготели только интеллигенты, наименее полезная часть среднего класса. Социалистическая партия, действительно желающая чего-то достигнуть, для начала взглянула бы в лицо фактам, которые и по сей день не принято упоминать в левых кругах. Она признала бы, что Англия более едина, чем большинство других стран, что британским рабочим есть что терять, кроме своих цепей, и что разница во взглядах и обычаях между классами быстро сокращается. В общем, она признала бы, что пролетарская революция невозможна, что идея ее устарела. Но за все предвоенные годы так и не появилась социалистической программы, революционной и вместе с тем осуществимой. В основном, конечно, из-за того, что никто по-настоящему не хотел больших перемен. Лейбористские лидеры хотели жить, как жили, получать свои жалования и периодически меняться постами с консерваторами. Коммунисты хотели жить, как жили, с приятным ощущением, что они мученики, терпя поражение за поражением, а потом возлагая вину на других. Левая интеллигенция хотела жить, как жила, насмехаться над блимпами, подтачивать дух среднего класса и сохранять свою излюбленную позицию приживалки у получателей дивидендов. Политика лейбористской партии превратилась в вариант консерватизма, революционная политика — в игру словами. Но теперь обстоятельства изменились. Годы дремоты закончились. Быть социалистом уже не значит легать систему, которой на самом деле ты весьма доволен. На этот раз мы попали в серьезный переплет. Филистимляне идут на тебя, Самсон. Либо мы превратим наши слова в поступки, либо погибнем. Мы очень хорошо понимаем, что при нынешней социальной структуре Англия не может уцелеть. Надо сделать так, чтобы это поняли другие и действовали соответственно. Мы не выиграем войну, не сдвинувшись к социализму. И не построим социализм, не выиграв войну. В отличие от мирных лет, сейчас такое время, когда можно быть и революционером, и реалистом. Социалистическое движение, которое может увлечь за собой массы людей, согнать профашистов с властных постов, уничтожить наиболее вопиющие несправедливости и показать рабочему классу, что ему есть за что бороться, привлечь к себе средние классы вместо того, чтобы их отталкивать, предложить реальную имперскую политику вместо прежней смеси из лицемерия и утопии и подружить интеллект с патриотизмом, такое движение впервые стало возможным.